Глава 18. Тирольс мисс. Баронет был прав. Макдисты надвигались со всех сторон. Не так скоро, конечно, как предсказывал баронет, как того можно было бы опасаться, но, тем не менее, систематически. Эти дети пустыни, люди неторопливые, они не идут форсированным маршем, но действуют методически. Поступая обдуманно и предусмотрительно, они надвигались медленно и постепенно, сужая кольцо своих войск вокруг возвышенности Тебали. По прошествии 3 дней все пути к Тебали были заняты ими. На равном расстоянии один от другого раскинулись с лагерем на всех ближайших высотах отдельные довольно многочисленные отряды неприятеля. Но и на пике Тебали тоже не дремали, и там приготовления шли своим чередом. Все инсоляторы были теперь перенесены наверх и сгруппированы на верхней круговой дороге. Все приводные ремни динамомашин были уже наготове. Теперь оставалось только Норберу Мони приказать надеть их, и менее чем в 10 минут времени великий опыт, задуманный им, мог уже начаться. Но в тот момент, как пора было отдать это решительное приказание, он как будто колебался. Почему откладывал он и отдалял это грандиозное дело, этот опыт, которого он еще так недавно не мог дождаться, который он призвал всеми силами своей души, посвятив этому делу столько времени и столько труда? Почему в самом деле? Да потому что в решительный момент он говорил себе: «Как знать, конечно, я рассчитал и полагаю, что все предусмотрел в своих расчетах, вычислениях, но ведь я человек, и весьма возможно, что в чем-нибудь ошибся. А если я действительно ошибся, что ожидает меня тогда? Одна какая-нибудь пустяшная забывчивость или непредусмотрительность может окончательно разрушить всю мою теорию. Что, если вдруг действительность скажет грубое «нет» на все мои теории и вероятности, на все мои предположения и расчеты? Что, если одна постыдная неудача, одно унизительное разочарование ждет меня за мои труды и усилия достигнуть желанной цели? И это на глазах Гертруды, которая так верит в меня и в мое дело, на глазах баронета, который до сих пор все еще отказывается верить в его осуществимость, наконец, на глазах у целого света, у насмешливой Европы и угрозящего нам гибели Магди? Ну, допустим даже, что я добьюсь не полного, а только половинного успеха, который, может быть, будет достаточным для удовлетворения моего честолюбия, но недостаточным для осуществления той задачи, которую я поставил целью своих трудов. Что мне делать тогда? Как отвечать тем акционерам, которые доверились мне, доверили мне свои капиталы в надежде на блестящий успех, в который я и сам тогда твердо верил? И вот, когда такого рода мысли начинали осаждать молодого ученого, он вдруг переставал совершенно верить в возможность удачи своего предприятия, переставал даже надеяться на успех. Даже и в более спокойное время он уже не был достаточно уверен в успехе, чтобы, не задумываясь, решиться на последний окончательный шаг. Напрасно он старался уверить себя, что это, очевидно, единственный остающийся ему теперь выход, чтобы спасти драгоценную жизнь Гертруды и всех обитателей Тебали, и даже господина Керсена, и всех европейцев, находящихся в данный момент в стенах Хартума. Несомненно, конечно, что невероятное чудо нисхождения Луны к Земле, вероятно, должно поразить все мусульманское население Судана, в том числе и 100-тысячную армию Магди, в такой сильной степени, что они в страхе и смятении рассеются во все стороны при виде такого невероятного и непонятного для них явления. Но тщетно молодой астроном говорил и повторял себе все это, тщетно старался убедить себя в безусловной необходимости прибегнуть к этому единственному средству спасения и решиться на последний решительный шаг. Все же это ему казалось опасным и рискованным, и он предпочитал выждать тот неизбежный момент, когда он будет, так сказать, вынужден поставить все на эту последнюю карту. Кроме того, он сумел еще найти новые, по-видимому, совершенно законные основания отсрочить еще на некоторое время окончательное осуществление своего грандиозного опыта, а именно, по его расчету, Луна должна была достигнуть перигея, то есть момента своего наибольшего приближения к Земле лишь через 67 дней. Но так как опыт его, несомненно, должен был иметь гораздо больше шансов на полный успех и удачу именно в этот момент, чем во всякое другое время, то, естественно, что даже самая элементарная предусмотрительность и осторожность требовали, чтобы он, если только возможно, выждал этого момента и отложил свой решительный опыт до этого наиболее удобного и благоприятного времени. Итак, Норбер Муони решил, что следует дождаться этого момента, а до тех пор не предпринимать ничего решительного и только в случае самой крайней необходимости прибегнуть к этому решительному плану как единственному средству спасения, остающемуся в его распоряжении. И вот этот случай крайней необходимости и не замедлил представиться в самом непродолжительном времени. На шестой день после прибытия левого крыла армии Махди, присланного им из-под стен Хартума для блокады пика Тебали, стало несомненно ясно, что махдисты готовятся идти на приступ. Всадники и гонцы скакали из лагеря одного отряда в лагерь другого. Различные племена суданцев выстраивались в ряды и колонны. Повсюду слышались звуки там-тама. Обнаженное холодное оружие сверкало и блистало на солнце. Наконец, одна из этих колонн тронулась и двинулась прямо на селение Тебали, окончательно опустевшее с самого момента появления армии махдистов. Одновременно с этим двинулись и остальные колонны, направляясь с западной и северной сторон к подошве горы Тебали. Нельзя было терять ни минуты, чтобы успеть вовремя приостановить это наступление. Одна из пушек, находившаяся на верхней площадке Тебали и скрытая за бруствером, была наведена на селение. Шедшая с юга неприятельская колонна должна была подойти к селению. Вержиль держал наготове фитиль. «Пли!» — скомандовал Норбер Муони, прогремел выстрел. Ядро со свистом прорезало воздух и ударилось о землю в 15 или 20 метрах позади колонны, где и взорвалось со страшным треском. Для первого опыта это было недурно, и хотя, по-видимому, никто из осаждающих не был ранен этим первым снарядом, но сам взрыв, треск и громовой раскат выстрела произвели такую панику в неприятельских рядах, что те разом смешались и бросились бежать в рассыпную, давя и опрокидывая друг друга. Вместе с тем и остальные неприятельские колонны, шедшие на приступ, остановились. Именно на это и рассчитывал Норбер Муони. Осаждающие никак не ожидали, что на Тебали имеется какая-нибудь артиллерия. До настоящего времени орудия находились на складах или же под прикрытием брустверов и навесов, а потому никто не только из окрестного населения, но даже и из рабочих Тебали не знал и не подозревал об их существовании. Можно было ожидать, что это маленькое предостережение достаточно подействует на неприятеля и успокоит их воинственный задор. Действительно, в продолжении 2 или 3 суток неприятель не показывался вблизи Тебали. Но вот на всех занятых ими окрестных высотах закипела работа, повсюду строились батареи и на них вывозили орудия. А на 7-й день после первого приступа одна из этих батарей открыла огонь. Ни один из неприятельских снарядов не долетал до обсерватории, стоявшей много выше вражеских батарей, но некоторые из них попадали в плавильные печи и другие строения, воздвигнутые у подошвы горы. Вскоре выяснилось, что неприятель именно рассчитывал на то, чтобы уничтожить печи и прервать всякие работы. Этим он более чем сам того мог ожидать, бил Норберомони по самому чувствительному месту, так как снаряды могли повредить стеклянный слой, изолирующий пик Тебали, и тем самым уничтожить все его труды и надежды. Поэтому уж на второй день бомбардировки молодой ученый не мог устоять против непреодолимой потребности пойти и лично убедиться в положении вещей там внизу. Воспользовавшись временем сиесты, то есть полуденного отдыха, когда орудия осаждающих молчали и в неприятельском лагере все спало мертвым сном, Норбер Муани, захватив с собой на всякий случай оружие, пешком спустился вниз и отправился на рекогносцировку.